Христос воскрес, дорогие телезрители. Жизнь стремительно меняется, несмотря ни на что, ни на кризисы, ни на грипп свиной и куриный, ни на коррупцию слуг народа. Мобильные телефоны в кармане у каждого, даже бомжа. Компьютеры, интернет, плазменные панели, иномарки, еврокровля, сантехника, о которых раньше советский человек и мечтать не мог. Но стала ли жизнь лучше, качественнее, радостнее? Более того, часто можно слышать вопрос, а не приведет ли весь этот технический прогресс к глобальной экологической катастрофе? Отвечает на этот вопрос святейший владыка Кирилл Гундяев.
Наверное, когда люди ругают прогресс, они ругают не технические достижения, не то, что является в прогрессе результатом упорного человеческого труда, размышлений, научного поиска, культурных прозрений. Все то, что является результатом упорного труда, осуществлением человеческого таланта, все то, что направлено на улучшение жизни людей, ругать не следует. Как можно ругать появление новых лекарств? Вот человечество мечтает о том времени, когда будут побеждены самые страшные болезни. Онкологические болезни, инсульты, инфаркты. Все человечество борется с ВИЧ-инфекцией. Ну и если появится эффективное лекарство в результате научно-технического прогресса, как же можно будет плохо сказать о человеческих усилиях, которые приблизят это открытие, о самом этом открытии. Ну и можно продолжать, и продолжать, и продолжать. Действительно многое, что входит в нашу жизнь в результате научных открытий, человеческого труда, является важным и полезным. А почему же тогда действительно вдумчивые наблюдатели делают весьма пессимистические выводы по поводу того, что происходит с человеческой цивилизацией? Это другой вопрос. И, может быть, технический прогресс, то, что мы теперь понимаем под словом «прогресс», менее всего относится к этим озабоченностям. В конце концов, ведь речь идет о человеке, о человеческом самочувствии. Как мы себя ощущаем в конкретной среде, в данное время? Какие мысли посещают нас в связи с будущим? Какие чувства? В конце концов, каково качество, как говорят сегодня ученые, человеческой жизни? И вот когда анализируем беспристрастно происходящее с человеком, то можем заметить весьма тревожные симптомы какого-то глобального неблагополучия человеческой цивилизации. И летать стали быстрее и комфортней, и связь прекрасная, и одежда удобная, и питание, по крайней мере, у тех, кто может себе позволить, более сбалансированное, и лекарства стали более надежными. Но, казалось бы, жизнь-то становится лучше и лучше. А что является показателем жизни? Обложки цветных журналов? Красивая реклама? Витрины? Качество автомобилей? Это является реальным показателем качество жизни или нечто иное? И каждый может сказать, конечно, иное. В быту нередко приходится слышать вот какие слова. А вот наши родители всего этого не имели, а жили-то не менее счастливо. Или вот мне бабушка-то рассказывала, и того не было, и того, и другого, и жили-то вроде в коммунальной квартире, а как праздником радовались. когда смотришь старые фильмы, это как будто другие люди, более чистые, светлые, более одухотворенные и спокойные. Кстати, кинематограф – это то средство, которое помогает нам сравнить эпохи. Так же, как, кстати, и живопись, и архитектура, и многое другое. Итак, если мы сравниваем прошлое с настоящим, то отдавая, конечно, предпочтение настоящему с точки зрения технической, организационной, мы не можем не свидетельствовать о том, что человек лучше не становится. И счастье, благополучие, внутреннего состояния и чувства удовлетворения, очень часто то, что называется прогрессом, людям не приносит. Вот где главная проблема. Ведь все, что мы делаем на государственном уровне, на общечеловеческом уровне, все направлено на стимулирование технического прогресса. Ведь перед нами совершенно конкретные задачи стоят, как перед государством. Сделать то-то, то-то, то-то и то-то, и почти все лежит в этой материально-технической плоскости, за некоторыми исключениями, к счастью, на которые сегодня все более и более обращает внимание и государство, и общество. Потому что только от технической стороны дела не зависит человеческое благополучие. Качество жизни – это сплетение, соединение духовного и материального. Потому что человек так Богом устроен. Он из плоти и из духа. И если удовлетворять только потребность плоти, то можно невероятно поднять планку потребления. Но если при всем этом дух не будет питаться, то человеческая личность деградирует, а вместе с личностью деградирует и общество. И вот сейчас стали появляться страшные футурологические фильмы о будущем, о декаденсе, упадке человеческой цивилизации, о некоем распаде, страшные люди, страшные погребенные в какой-то пыли, в запустение эти гигантские города. Есть некое прозрение и у художников, что не такое уж благополучное нас ждет будущее. И действительно так. Если главным целеполаганием для человеческой цивилизации, и давайте скажем про нас, для всех нас, будет вот эта забота о плоти, вот это развитие технических средств, обеспечивающих некий комфорт бытия, если будет предаваться забвению запросы человеческого духа, то качество жизни будет очень неблагополучным. И тогда можно будет сказать, что весь этот прогресс ничего не стоит, потому что он не приносит людям счастья и полноты жизни.
По обыкновению давайте послушаем с вами несколько слов блаженной памяти митрополита Антония Блума.
Есть иконы, где сошествие Святого Духа изображено как сошествие огненных языков на каждого ученика и на Божию Матерь. Но эта икона в каком-то смысле верная, потому что в учении Церкви Божия Матерь не была там в тот момент, и не случайно. И вот, что мне кажется таким важным, почему я упоминаю об этом. Она не нуждалась в сошествии Святого Духа для того, чтобы все понять все воспринять. Дух Святой сошел на нее, деву, непоколебимой веры, не колеблющейся верности. Когда архангел Гавриил ей возвестил Рождество Христово, и когда она, по слову святого Григория Паламы, сделала это Рождество возможным, сказав: «Да будет мне по воле Божией». Она уже была преисполнена Святого Духа. Ученики нуждались в этом даре.
Далее в нашей телепрограмме отец Андрей Кураев размышляет о человеке.
Вот слово «целомудрие» сегодня понимается очень, очень узко, очень некорректно. Целомудрие считают это просто определенный там, образ там, сексуальной дисциплины, дисциплины половой жизни. На самом деле, святыми отцами это понималось гораздо более глубоко. В самом слове это видно. Цельность мудрости человеческой, собранность человека воедино. Мы же живем совершенно разбросанно. То одна страсть нами завладеет, то другое влечение и так далее. А когда человек умеет внутри себя установить истинную иерархию, истинную гармонию, и в нем появляется некоторая центральная тема его жизни, вот тогда вокруг этого главной, смыслоопределяющей темы моей жизни соберется все остальное и будет служить. Тогда родится симфония. Вот человек к творению этой симфонии и был создан. Созидая ее, он должен был научиться владеть своим телом. Да, потому что тело – это отнюдь не грех. Источник греха не в теле, источник греха в душе моей. В «Добротолюбии» блаженный Диадох однажды говорит странную вещь. Он говорит: когда поднимаются в душе женолюбивые желания, да, юноша кажется, что его, в его теле эти желания поднимаются. Да, а на самом деле все-таки не тело, не физиология, а дурная голова всему покоя не дает. Вот. Святитель Григорий Богослов вот поэтому говорит так, что тело мое – это, говорит, хороший слуга, но плохой господин. Вот. Тело мне нужно, я без него не могу ничего делать. Я даже, там, однажды Борис Величковский по этому поводу говорит, я милостыню не смог бы подавать, если бы у меня тела не было, рук бы не было. Вот. Но вот когда тело начинает диктовать мне свои потребности, когда тело начинает жить за счет духа, вот тогда плохо. Понимаете, там должна быть какая-нибудь в оркестре, должна быть какая-нибудь ударная партия, там барабаны, медные тарелки должны быть. Но представьте, если только они говорят и вмешиваются не в свою, когда им время молчать, или время чуть-чуть фон сзади, ритм задавать, а они нет, что их силы бьют, заглушают, скрипки заглушают, флейты и так далее. Вот тогда это будет непорядок. Это будет какофония. Не симфония, а какофония. Такой грех и есть какофония. Грех – это распад, когда вот этот вот целостный организм, который должен был бы звучать воедин, он начинает разбредаться. По мысли святителя Иринея Леонского, смерть есть распад. И вот этот распад в грехе, он уже начинается. Человек призван собрать себя воедино. Всю свою жизнь посвятить на служение высшей идее, Богу посвятить себя. Но человек не может собирать самого себя, не собирая вокруг себя и не преображая весь мир. Дело в том, что в языческой мысли о человеке говорили так. Человек – это маленький мир, который помещен в мир большой. Микрокосмос, помещенный в макрокосмос. Ну, в общем, это справедливо. Но только отчасти. В христианской мысли открывается другая перспектива. Человек, по мысли святого Григория Великого Богослова, это большой мир, который помещен в мир маленький. Вся вселенная мала по сравнению с человеческой душой. Да какой выкуп, спрашивает Христос, даст человек за душу свою? Человек – это большой мир, потому что в человеке, да, есть все то, что есть в мире, но есть еще и то, что выше мира. Есть образ Божий, есть дыхание Божества. И вот человек приходит в мир, как истинный пастырь вселенной. К человек, который должен возделать весь мир, все мироздание. И изначальное разделение человек своим трудом должен привести в гармонию. Человек должен преодолеть разделение мужского и женского начала. Противоставление рая, Эдемского сада и остальной вселенной. Противостояние неба и земли. Противостояние чувственных влечений, эмоций и разума. Все должен привести в гармонию. И, наконец, соединить тварь и Творца. Это вот такое видение человеческого подвига у преподобного Максима Исповедника. И вот, конечно же, собирая весь мир воедино, человек сам должен стать соборной церковью. Да, и поэтому у святых отцов, прямо вот Макарий Египетский, например, говорит, мы говорим церковь, собрание, и о храме, и о церквях совокупности верующих, и об отдельной человеческой душе. Сам человек — это тоже церковь. И вот, конечно же, поэтому, чтобы человек мог собирать мир, человек не может идти к Богу мимо людей, минуя людей. И поэтому изначально Библия говорит, создал человека по образу своему, точка с запятой, мужчину и женщину создал их, двух людей. И в их отношениях должен собираться мир. Потому что апостол однажды сказал, апостол Павел, тот, кто не заботится о своих домашних, хуже язычника. Если бы Адам, мужчина, не может заботиться о женщине, с ней найти единство, ну как он всю вселенную соберет вокруг себя?
О духовном просвещении скажет несколько слов отец Виктор Верязкин, наш православный миссионер.
Есть вера от слышания, пишет апостол Павел, это низший вид веры. Услышал проповедь, понял смысл, принял и поверил. Это вера от слышания. Это первый уровень, низший уровень веры. А бывает вера не от слышания, а от видения. Когда человек получил мистический опыт, сам что-то ощутил, увидел и пережил, и прошел через это, и уже знает не просто на основании того, что ему кто-то сказал, а он сам видел. Второй уровень веры – от видения. А третий уровень веры, потому что видим-то что мы? Видимые образы все равно, это все равно уровень представления. А третий уровень веры – от понимания, от уразумения. Для этого нужна просвещенность. Праздник просвещения для этого. Просвещение разума и просвещение сердца, оказывается. И вот думаешь иногда, если честно, сегодня, мы переходим от... Потому что кто может участвовать в жизни церкви? Член церкви. Как становится членом церкви? Через крещение. Мы привыкли так понимать. И получается, что крещение делает нас, с одной стороны, членом церкви, а с другой стороны, членом церкви еще не полным. А каким должен быть первосвященник? Написано, первосвященник нам подобает такой, который будет приносить, во-первых, жертву за себя, чтобы себя очистить и осветить, а во-вторых, как написано в славянском тексте, о людских невежествиях. Так интересно написано. Потому что невежество – это грех, и это вина. И этот грех нужно преодолеть, и эту вину нужно искупить. А чем невежество преодолевается? Обретением ведения, познания. «Будет истреблен мой народ за недостаток ведения», написано в Ветхом Завете в пророчестве. Поэтому, оказывается, невежество нужно преодолеть, обрести ведение, и тогда ты будешь достойным первосвященником, который подобает церкви. Оказывается, такого надо избирать, который не просто сам себя очищает, а значит, он достоин и более чист. Он еще и просвещает других. И мы сегодня с вами знаем, что это всегда нелегко. Но возникает вопрос другой, серьезный вопрос. Насколько духовность, подлинная духовность, связана с нашей гражданственностью? Способностью широко понимать взаимоотношения между цивилизациями. Мы все вроде бы славяне, мы все вроде бы православные, мы иногда говорим о каком-то единстве, которого вроде бы желаем и стремимся, Но когда возникает какая-то ситуация, вдруг православный патриарх московский не может помочь православному патриарху грузинскому, и два православных народа воюют друг с другом. Чувствуете? Тогда православие нас не спасает. Возникает вопрос, насколько адекватно мы понимаем тогда наше православие? А второй вопрос, насколько мы адекватно его осуществляем в наших взаимоотношениях? Потому что мы с вами раз крестились и назвались православными, наверное, мы верим, что православие вообще-то наиболее адекватное понимание христианства и заключает в себе истину с большой буквы, как идеал. Но в идеале оно так и есть. А вот в осуществлении этого идеала несовершенными людьми, в несовершенных условиях мы видим с вами, к великому сожалению, мы запинаемся все время. И не находим общего языка, то Киев с Москвой, то Москва с Тбилиси и так далее. Возникает вопрос, я считаю, действительно искренне. Как говорил Владимир Соловьев, родственник Григория Сковороды по материнской линии, Киевская Русь была крещена в воде, но не была просвещена в духе. И в этом причина всех наших проблем. Главная причина. Есть и другие причины. Поэтому опять задача. Мало быть крещенным. Надо быть просвещенным.
Последняя богословская часть нашей телепрограммы. Что происходило в западном мире ко времени церковного раскола и протестантского движения в XVI веке? Тема наших последних бесед. Очень интересное явление наблюдалось в то время. Мы будем удивлены, но как раз в тот период развивается общинная братская жизнь. Причем не в монастырях, а за их пределами. На фоне того, что традиционная система представления об адекватном божеском мироустройстве трещит, отзыв от церкви, как от единого целого, запаздывает, возникают такие вот любопытные тенденции. Люди сходятся вместе и начинают вместе молиться, вместе размышлять. Вот раньше такого не было, а теперь появилось. Горожане или небольшая группа аристократов начинают вдруг так активно взаимодействовать. Интересуются блаженным Августином. Развивается эта новая мистика о подражании Христу. Помните, книжка такая есть Фомы Кемпийского. Это как раз то время, середина 15 века. Это тенденция, которая потом получила название «Via Moderna» – «Новая жизнь» или «Обновляющаяся жизнь». Хорошо это или плохо? Вроде как здорово. Но для большой организации, такой как католическая церковь, такие процессы, в общем-то, чреваты. Если люди собираются вместе, молятся, ищут основания для того, чтобы жизнь их сделалась в каком-то смысле хотя бы похожей на жизнь самого Христа. Много думают и так далее. Это же очень вредно, в кавычках, для человека. Потому что мысль, она всегда питает сомнения. Сомнения в себе и во всем, к чему человек привык. А если сами по себе эти тенденции нарастают, но не вызывают соответствующего отклика со стороны церковников, это к хорошему привести не могло. Число таких сообществ растет и увеличивается. И это во что-то потом обязательно должно было вылиться. Ну вот подумайте сами, если число таких сообществ растет, если они становятся общим местом для довольно многих людей, то это же увеличивающееся сомнение в том, что сложившийся образ церковной жизни правилен, и растущая уверенность в том, что поиск альтернатив – это как раз и есть то, что сейчас нужно. Тем более все эти тенденции, как бы они там ни выглядели, какие бы сомнительные в себе черты ни содержали, они совершенно не находили отклика в Западной Церкви. Почему? Не до этого. У Церкви не было времени. Было некогда. Церковь тогда боролась за свою пошатнувшуюся власть. А надо сказать, что время рубежа XIV и XV веков – это для папского престола времена очень непростые. До этого было авиньонское, так называемое, пленение пап. Это весь XIV век. А потом, после 1478 года, когда оно прекратилось, в течение 40 почти лет, было по два папы. Папа и антипапа. И это не самая, прямо скажем, оптимистическая для всего европейского мира история, длилась достаточно долго, около 40 лет, пока, наконец, на Константинском соборе не был избран единый папа римский. Вопрос-то он был решен, церковный раскол преодолен. Но сам факт, что папу избрал собор, это событие поставило новый вопрос. Раз папу может выбрать собор, то, наверное, собор важнее постановлений папы. А это уже новая проблема, всколыхнувшая церковь, дала ростки еще новому движению, движению выравнивания в церкви. Сакральный авторитет папы сильно упал. Потом было еще одно движение, чашниками называлось. В частности, Ян Гус был одним из чашников. Чашники – это сторонники причащения всех без исключения под двумя видами. Ну, вы знаете, что в католической церкви в это время уже был обычай двоякого причащения, который сохранился до сих пор. Правда, сегодня этот обычай не обязательно так уж строго соблюдается. То есть духовенство причащается под двумя видами – хлебом и вином, а миряне – только хлебом, обладкой. Ну, это такое внешнее проявление клирикализации католической церкви. Дескать, одним доступно два вида, а другим – один. Откуда это пошло, трудно сказать, но потом очень быстро получило клирикальное истолкование – что не могут одинаково причащаться клирики и народ. В православии тоже есть такие тенденции, но по минимуму, так сказать. Священнослужители из рук пьют из чаши, а миряне – служицы. Но этот момент хотя бы сугубо обрядовый, хотя обряд тоже немаловажное значение имеет, как он оформлен. Но в православии соблюдено хотя бы главное – причащение всех под двумя видами – хлеба и вина. А у католиков миряне только под хлебом, а духовенство – и под хлебом, и под вином. И не объяснить это иначе, как различием, что одни в сане, а другие нет. То есть клирики – это сословие, а миряне – это те, которые кормят. Эта вот идеологема, к сожалению, накладывается и на сакраментологию Средневековья, которая также, как вы понимаете, чревата критикой со стороны мыслящих людей. Все эти факторы вместе взятые, безусловно, создавали атмосферу ожидания перемен, желание обновления церковной жизни, очищения ее от исторической грязи и всяческих наслоений. На этом давайте сегодня остановимся с вами. Если даст Бог, продолжим наш богословско-исторический разговор в следующий четверг. Всего доброго!